Добрый день. Не понял. Не добрый, что ли, день? Добрый день! Мир вам благословенный! Слава Господу, что я могу быть вместе с вами. Знаете, сегодня расстояние вообще, расстояние, деньги, которые мы платим за эти расстояния, они вообще-то ничто. Самое ценное, что мы одни в Господе. Самое ценное, что мы дети одного Отца. И неважно, где мы живем. Вы живете в прекрасной стране, замечательное место. У вас прекрасная осень, знаете, я вот ехал и просто любовался, так все красиво. А мы живем в России, где тоже все красиво. А кто-то живет в Африке, там тоже красиво. Но неважно, где мы живем, самое главное, что мы должны ценить, это то, что мы имеем один Дух. Единственная причина, почему я с вами, потому что в прошлый раз я ощутил необыкновенный дух в вас. Я так бы не приехал бы, серьезно. Но у вас какой-то особенный дух любви, такое притяжение у вас неземное есть. Вот она опять сюда притянула меня к вам. И я вас хочу просто благословить именем Иисуса Христа и сказать, что Господь любит вас. Вы верите вообще это? Конечно же, слава Господу. Знаете, когда я уезжал по видео микроавтобусе, когда меня уже везли в город, один из моих детей начал интересный разговор. Я даже не помню, кто это, или там Давид, или Карина. Он говорит: папа, ведь Люцифер на небе, он был главным в прославлении. Вы об этом знаете, да? Так звали раньше сатану, Люцифер. Он ведь там был главный на небе, он прославлял Бога, там было большое, хорошее прославление. И задали мне вопрос: а вот слушай, папа, а кто теперь прославляет Бога? Ведь он же упал, ведь его уже не стало. И не дождавшись моего ответа, этот ребенок сказал: наверное, мы сегодня призваны прославлять Господа. Я сказал: аллилуйя! Это есть истина! Тот, кто от века прославлял Бога там на небе, он упал, согрешил. И Библия говорит теперь о нас, что Бог призвал нас к себе, чтобы мы были Его славой, Его хвалой и Его украшением. Слава Господу! Поэтому ты сегодня являешься той личностью, которая прославляет Господа, которая хвалит Господа, и ты украшаешь Господа. Поэтому, если мы не прославляем Бога, мы не являемся Его украшением. Поверьте, люди Божьи, народ Божий, если мы не прославляем Бога, мы не украшаем Господа. Не всегда легко прославить Господа, правда же? Даже здесь, в этой хорошей, благословенной стране, не всегда легко прославить Господа. Иногда больше охота что? Пороптать, выразить недовольство, посерчать как-то: вот если бы не так, то было бы лучше. Когда мы так делаем, мы огорчаем Бога. Мы не прославляем Его. Поэтому я вас хочу ободрить, драгоценные, чтобы в вашей жизни не происходило, чтобы в моей жизни не происходило, всегда пусть ваш голос, он будет обращен на высоту, и всегда пусть из ваших уст будет звучать хвала Господу. Кто-то скажет: ну это же глупо, ведь надо же им немножко пороптать, надо же виновных на место поставить. А что толку с этого? Знаете, когда мы огорчаемся, когда мы недовольны, мы сами себя разрушаем. Поэтому, дорогая церковь, что бы ни происходило в твоей жизни, всегда высвобождай хвалу из своих уст. Легкие ли обстоятельства, или очень грустные обстоятельства, неважно. Высвобождай хвалу из твоих уст. И вспомни Павла и Силу, которые были в темнице, и когда полночь пришла в их жизнь, Библия говорит, что в полночь Павел и Сила, они делали очень странные вещи. Со стороны кажется, да? Вместо того, чтобы роптать, вместо того, чтобы обижаться на Бога и говорить: Бог, ведь мы проповедовали Евангелие, ведь мы приносили людям освобождение, а теперь мы эту ночь избитые томимся в этой темнице. Бог, за что, почему и для чего? А Библия говорит, что они, молясь, воспевали Богу. Вот это греческое слово, оно говорит, что они пели песни славы Богу. Они не пели песни для страждущих, они не пели песни для узников, они не пели песни самосожаления, они пели песни Господу, и они говорили: «Велик Бог всемогущ!» И это тронуло сердце отца. И Библия говорит, что произошло великое землетрясение. Однажды я подумал, а почему произошло землетрясение? И Бог мне показал Аввакума, по-видимому, 2 или 3 глава, написано, Бог встал, и поколебалась земля. Бог наш есть Бог, сидящий на троне. Но когда Он услышал, что там, из глубины этой темницы, вместо ропота, из этих избитых тел поднимается песнь Господа, это тронуло сердце отца, и он поднялся со своего трона. Он вообще ничего не говорил, он просто поднялся. Он поднялся, и все поколебалось. Двери темниц открылись. Узы, что на руках ослабели, пришла свобода. Слава Господу! Это восхищает мое сердце. Мы, знаете, сегодня, этот месяц в своей семье сделали месяцем, такой девиз для этого месяца, это месяц радости и веселья пред Богом. Я был в аэропорту, и с женой переговорили, и мы сказали, что давай мы этот месяц сделаем месяцем просто великой радости пред Богом. Как вы думаете, что будет в результате этого? Победа! Аминь! Слава Господу! И хочу еще один вспомнить момент. Я просто сейчас вас настраиваю на то, чтобы мы не находились как бы в очередном собрании. Мы очень легко привыкаем к собранию. Вот очередное собрание. Воскресенье. Какое там сегодня число? 21 октября, воскресенье. Мы пришли в собрание. Потому что сегодня воскресенье. Сегодня по графику собрание. Мы пойдем в собрание. Услышьте, люди Божьи. Мы не пришли в очередное собрание, мы сюда пришли, чтобы вместе как церковь поклониться Богу и чтобы ожидать того, что сделает для нас Господь. Как вы думаете, Бог заинтересован, чтобы нас благословить? Кто верит в то, что разум Бога полон нами, что Он думает о нас? Молодые люди, вы знаете, что Бог думает о вас? Аминь! Вы верите, что Бог думает о вас? Так говорит Библия. Его разум, он полон нами, и он думает о том, как нас благословить. Однажды Бог говорит Моисею: Моисей, ты выведешь мой народ из Египта. И между Моисеем и Богом произошел диалог, разговор. Моисей говорит: кто я, чтобы мне что? Вывести этот народ. Что Бог ответил на эти слова Моисея? Кто я? Бог говорит: я буду с тобой. И затем Моисей говорит: хорошо, Бог, я пойду туда и скажу, что Бог повелевает мне вывести вас, значит, из Египта. А мне скажут, мне зададут вопрос: а как имя ему? И Моисей говорит: Бог, что мне ответить, что мне сказать, когда у меня спросят, как имя этому Богу? Знаете, что Бог ответил, да? Скажи им, что я есмь. Он очень короткую фразу сказал: я есмь, и вы читаете Библию, там еще в скобках написано Иегова. Я есть Господь. Я не знаю, как вообще мы понимали раньше вот это выражение Бога, что Он этим вообще хотел сказать, но вы знаете, еврейский язык отличается очень сильно, что от русского, и от украинского, от английского, от любых языков еврейских. Он очень интересный, потому что там одно слово, оно может быть содержать целое, очень емкое, может содержать целое предложение, которое бы мы что в русском языке написали. В общем, знаете, что Господь сказал в таком более широком аспекте? Иди скажи им, что я есть тот, кто нужен им. Иди, говорит, и скажи им, что я есть тот, кто нужен им в данный момент времени. Знаете, о чем это говорит? И Бог говорит следующее, что если ты болен, если у тебя болит тело, то мое имя Иегова Рафа, я Господь Целитель. А если у тебя нет мира в сердце, и ты полон смущения, я говорю, Бог говорит, что мое имя Иегова Шалом, я Бог мира, я мир даю тебе. И если ты не знаешь, как поступить, если у тебя много очень вопросов, у тебя много проблем, как что сделать, Бог говорит, я Иегова Ире, я Господь, что усматривающий для тебя все нужное. Аллилуйя. И если ты терпишь поражение своей жизни, Господь говорит, что я Господь, знамя твое. Вот мое имя, я знамя. И если ты желаешь более глубокого освящения, идти путями святости, Бог говорит, я Бог, освящающий тебя. Слава Господу! И поэтому Бог сказал, иди скажи Моисею, моему народу, что я есть тот, кто нужен им. Послушайте, Божьи люди, сегодня в этом месте Господь для того, чтобы открыться тебе с тем именем, которое тебе нужно. Если ты сегодня болен, твое тело полно болезней, Бог говорит, я Иегова, кто? Рафа, я Господь Целитель. Аллилуйя. А слава Господу. Бог говорит, и мое имя не изменилось, я Господь Целитель. Поэтому я прошу вас сейчас, драгоценные, давайте будем ожидать откровения Господа. Давайте будем сегодня ожидать, что Бог на этом месте, Он не только среди нас, но Он здесь, чтобы нам служить. Я так жажду сегодня, чтобы Господь служил нам. Вы хотите, чтобы Господь служил нам? Аминь. Мы все нуждаемся, потому что Он наш Отец. Аллилуйя, Он наш Отец. Так что давайте будем ожидать, что Господь будет нам сегодня говорить. Что Он будет делать? Он будет прикасаться к нам сегодня. И послушайте, вообще не имеет значения, какие у тебя обстоятельства. Не имеет значения, насколько ты находишься в глубине или наверху. Послушайте, не имеет значения. Имеет значение Господь. Вы слышите меня? Имеет значение Господь, Бог всемогущий. Во имя Иисуса Христа, пусть сегодня твой разум, твое сердце, оно просто отвернется от тех обстоятельств, которые вокруг тебя, и посмотри сейчас на Господа, который говорит, я Господь Бог твой. Я Господь Бог твой. И говорит, для меня что? Нет ничего невозможного. Я ограничен, вы ограничены. Но Бог, который среди нас, по верному обещанию, Он безграничен. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому я вас просто приглашаю сейчас, чтобы в вашем сердце начала подниматься вот эта вера не в том, что там брат скажет, не в том, что там сегодня будет происходить, а вера в Господа, который вчера, сегодня и что дальше, люди? И вовеки тот же, который в России, в Америке и в Африке, тот же Господь, который исцелял вчера, сегодня и вовеки будет исцелять, который любит вчера, сегодня и вовеки, и которому никто из нас не безразличен. Вы слышите? Мы не безразличны для Него. Слава Господу! Слава Господу! Поэтому пусть благодать Господня будет сегодня действовать. Пусть это дух единства, пусть это единство веры, оно будет переполнять нас. Я знаю, что Господь явит сегодня. Он уже явил, еще будет больше являть. Знаете, Господь, Он наращивает свое присутствие. По мере того, как мы что? Жаждем больше и больше, да? Он больше наращивает свое присутствие. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! О чем бы я сегодня хотел с вами поделиться? Я надеюсь, так надеюсь по благодати Господа, что я буду, может быть, здесь с вами или в вашем, сказать, вот здесь, на вашей территории, может быть, дней 5. Вы знаете, у меня есть определенные вещи духовные, которые я хотел бы передать вам, но, может быть, мы согласуем с вашим пастырем, чтобы это все как-то сгруппировать. Знаете, моя цель сегодня просто быть каналом Божьим каналом и передать то слово. Знаете, слово истина, оно что делает? Оно освобождает. Аминь. И нам очень важно учение, нам очень важно правильное учение, правильные слова от Господа. Можно подумать, ну, мы давно уже верующие, да, в принципе, мы много что услышали уже, мы много чего знаем. Послушайте, самое страшное положение, когда мы говорим, что мы уже богаты, что разбогатели и ни в чем не имеем нужды. Вот. Ну, послушаем, что нам теперь там скажут, но, впрочем, мы и так уже все знаем. Послушайте. Мы должны быть всегда вот это нищие духовные, чтобы что? Всегда искать Господа и жаждать от Него, что Он нам приготовит. И поэтому я просто надеюсь, что в течение этой недели мы будем иметь с вами встречи. Знаете, есть особенные вещи, где хотелось бы поделиться с вами о таком важном, как я уже начинал, моменте, это о хвале и поклонении. Потому что Библия говорит, что когда мы хвалим Господа, тогда Бог полагает руку на уста врага и мстителя. Вы знаете, там в нашем регионе, в Краснодарском крае, возле Черно-Азовского моря, мы в последние вот несколько времени, мы особенное внимание уделяем молитве, хвале и поклонению. И вы знаете, что через поклонение, через хвалу приходит огромное высвобождение территории для Бога. Вы знаете, когда поднимается искренняя хвала из сердец Божьего народа, тогда вообще отпадает даже необходимость о чем-то сильно ходатайствовать перед Богом. Вы знаете, Бог начинает настолько сильно двигаться, происходит освобождение, исцеление даже территории, происходит исцеление не просто людских тел, да, а территории, земля, она начинает исцеляться, происходит перемена на земле. И вот когда я сейчас приеду обратно, мы, знаете, решили в январе месяце провести такое обширное, значит, мероприятие. Сколько оно времени продолжаться? Там 3-4 часа это мероприятие, чтобы поклониться Богу, собрать много народа и просто поклониться Богу. Но, знаете, мы решили, что собрать это одно дело, но нужно прежде научить народ, что как поклоняться Богу. Нужно научить народ, как прославлять Бога. Знаете, что есть определенные пути, по которым мы только можем прославить Господа, чтобы Его ответ пришел в нашу жизнь. И поэтому перед этим мероприятие мы будем проводить ряд семинаров, где будем обучать людей, как мы должны правильно прославлять Господа. Будем работать с группами прославления. Будет несколько групп прославления, которые во время этого мероприятия, во время поклонения будут меняться, чтобы это все было гармонично, чтобы это все приносило славу Господу. Конечно же, мы должны что это все понимать. Но пусть, конечно, Господь усмотрит это время здесь, вот эту грядущую неделю. Но следующее, о чем я сегодня хотел бы с вами поделиться, какое-то время, я постараюсь недолго. Хай Бог благословит, да, чтобы было и недолго, и много, и вообще, чтобы было хорошо. Аминь. Я немного хотел бы сегодня коснуться вопроса о твердости наших убеждений. Насколько тверды мы в нашей уверенности, в нашей убежденности в отношении к Богу? Кто-то подумает, ну вообще какая-то интересная тема, да? Да мы уже столько лет верующие, да мы тут уже настолько во всем это убеждены. Что новенькое можем ли мы услышать? Но знаете, что я заметил? Что одна из стратегий сатаны в том, чтобы разрушить нашу внутреннюю, глубокую уверенность, убежденность в Боге. Знаете, сатана не заинтересован, чтобы разрушить внешнюю, сформированную порой годами религиозную внешность. Он не заинтересован, чтобы там аппаратура перестала играть. Он не заинтересован в том, чтобы людей поменьше стало в храм ходить. Он не заинтересован в том, чтобы как-то что-то еще произвести внешнее, чтобы там разрушить собрание, чтобы они не происходили, допустим, каждое воскресенье. Не в этом дело. Сегодня цель врага, чтобы поколебать нашу внутреннюю убежденность в Боге. И я буду сегодня говорить вам на некоторых примерах, что это значит. Кто такой религиозный человек? Религиозный человек – это человек, который имеет набор внешней атрибутики. Вообще слово атрибутика понятно? То есть набор каких-то правил, да, каких-то программ и так далее и тому подобное, но не имеющий внутри никакой духовной силы, то есть в нем нет характера Христова, в нем не проявляется движение Божьего Духа, то есть это о том, о чем говорил что апостол Павел, что люди в последнее время будут какие? Они будут иметь вид благочестия, аллилуйя, жив Господь, все нормально, не трогайте меня. Но что? Силы же его, что отрекшиеся. Павел даже говорит, чтобы таких что? Нужно удаляться. И знаете, Бог сегодня не желает лишь только видеть с нашей стороны какую-то внешность религиозную. Ему не надо лишь только то, что мы можем показать из себя сверху. Богу нужен человек, чье сердце, оно непоколебимо ни в каких обстоятельствах. Богу нужны люди, которые смогут пройти путем, если нужно, даже и до смерти, и смерти крестной. Богу нужны те люди, которые не будут сломлены никакими обстоятельствами. Мы сегодня будем с вами говорить именно о том, насколько тверды наши убеждения и какие благословения они приходят из-за того, что наша убежденность, она твердая и непоколебимая. Первое, друзья, что твердые убеждения, они делают нас сильными людьми. Вообще мы хотим быть сильными духовно людьми? Конечно, тут даже вопрос не надо задавать. Мы все хотим. Я хочу быть сильным духовным человеком. Я не хочу быть просто религиозным человеком. И знаете, каждый из нас мы понимаем, да? Когда что-то мы просто делаем внешне, а внутри что? Нет уверенности, какая-то пустота. Поэтому сегодня Господь желает, чтобы утвердить нас и сделать сильными людьми. Послушайте, невозможно столкнуть человека что? С его пути, если он убежден, что в своей правоте. Да или нет? Невозможно. И знаете, это относится как к негативному, так и позитивному. Смотрите, апостол Павел. Библия говорит, что до принятия Христа Савл был каким человеком? Обрезанный что? Восьмой день. Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности что? Гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Вот этот человек Савл, ревнитель отеческих законов, он был убежден, абсолютно убежден, на все 200%, да, что он стоит на истинном что? Пути. И с человеческой точки зрения не было в мире силы, которая была бы способна столкнуть этого человека с пути. Знаете, он был очень ревностный, правда же? Мало того, что он гнал церковь, мало того, что он там в Иерусалиме издевался над христианами, предавал их на мучения, он что, он сам пошел куда? Пошел к первосвященникам выпрашивать, что письма, чтобы дали ему рекомендательные письма пойти куда? В Дамаск и там продолжать вот это дело. Почему Савл так делал? Что, ему за это платили? Нет. Он был убежден, что все эти христиане – это безбожники, которых нужно предавать смерти. Он был убежден, что эту ересь нужно просто искоренять. И вот это убеждение, оно просто давало ему очень мощный импульс, чтобы это он делал. Но, послушайте, когда Савл однажды удостоверился, что есть только один Господь, имя которому что? Кто знает имя этого Господа? 3-4. Молодежь, вы знаете, как зовут Господа нашего? Иисус. Давайте скажем, Иисус. Слава Господу. И когда апостол Павел удостоверился, что именно Иисус есть Господь, вот это внутреннее убеждение, глубокая уверенность, они помогли, послушайте, этому человеку оставаться непоколебимым. Все услышьте меня, пожалуйста, в самых критических ситуациях в его жизни и его служении. Именно это убеждение, что Иисус есть Господь, эта убежденность позволяли этому человеку совершить свой путь на этой земле и даже вплоть до смерти. Вы улавливаете мою мысль, да? Что именно нас делает сильным человеком не ничто другое, как уверенность, убежденность в том, что Иисус есть Господь. Поэтому апостол Павел говорит во 2 Тимофее, что по сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, кого уверовал и что, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он день, ибо я знаю, в кого я уверовал. Аллилуйя! Ибо я знаю, в кого я уверовал. Слушайте, а вы знаете, кого уверовал? Ты знаешь, кого ты уверовал? Это очень серьезный вопрос. Слава Богу, что вы знаете. Аллилуйя. Послушайте, это очень важный вопрос, на который ты должен сегодня дать ответ. Я знаю, что я уверовал в того, который силен сохранить мой залог на онный день. И не важно, что вокруг меня происходит. И не важно, что я остался гол, как сокол. И не важно, что я остался в самых худших обстоятельствах. Я знаю, в кого я уверовал. Аллилуйя. Вот эта убежденность делает тебя сильным человеком. И даже если ты будешь поведен на смерть, знаете, сегодня очень... хорошее время, свобода. Если нас сегодня кто-нибудь христиан, что, не дай Бог, пальцем тронет, мы знаем дорогу, куда? К судье, к адвокату, засудим по полной программе. Нас, христиан, понимаете ли это самое? Это хорошо, такое время прекрасное, слава Богу. Но послушайте, не всегда так будет. Было время, я прожил в этом времени, и часть людей, вы помните времена, да? СССР. Это такое было время, когда приходили к тебе и сказали, прощайся своими родными, близкими, вперед в ГУЛАГ, вперед по этапу. И там ты не мог говорить, о, я буду что-то возмущаться. Тогда в тот момент играла роль, насколько ты знал того, в кого уверовал. Насколько ты знаешь того, в кого уверовал? Поэтому мы не знаем, что будет завтра. Может быть, опять нам придется дать отчет в своем уповании. И знаете, Савл, очень сейчас важную деталь вам хочу сказать. Савл был изменен в своем убеждении благодаря двум важным вещам, которые произошли в его жизни. И то, что произошло с этим человеком Савлом, это не то, что только с ним произошло. Это может произойти и происходит с каждым человеком на этой земле. Что же произошло в жизни этого человека, что его убеждения, они были повернуты на 180 градусов. И из гонителя христиан он превратился в убежденного и ревностного последователя Христа. Я обнаружил две вещи, которые произошли в его жизни. Это первая личная встреча с Богом. Еще раз повторяю. Личная встреча с Богом. Когда он шел в Дамаск, своей убежденностью, что нужно убивать христиан, на его пути встретился сам Иисус Господь. Это было личное соприкосновение с истинным Господом. Это не было получено где-то в библейских школах понимание Господа. Это не было где-то ему, ну, какой-то информационной там еще службы доставлено. Послушайте, его личная встреча с Иисусом. Подумайте об этом. Его личная встреча с Иисусом. Это был первый момент, первый факт, который полностью сделал перевод его жизни. И второе – это откровение, которое он получал от Бога, о тех вещах, в которых он дальше и двигался. Вы слышите меня? Личная встреча с Богом, личные отношения с Ним, личные отношения с Ним и откровение. Вы знаете, он каждый шаг делал согласно откровению, которое он получал от Господа. Аминь. И Галатам он говорит так: когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Свою, благоволил открыть, слышите, когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Аллилуйя. Очень мощное слово. Павел говорит, что когда Бог благоволил дать мне откровение о том, что Иисус, Его Сын, есть Господь, когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я Его благовествовал язычникам, тогда что? Я не стал советоваться и с плотью, и с кровью. Знаете, мы сегодня порой принуждаем людей благовествовать. Мы говорим, давайте говорить Евангелие. Верующие порой очень трудно поднять, что к такому решительному действию, а тем более куда-то поехать, что за океан, в другую страну проповедовать Евангелие. Почему это происходит? Я четко понял следующее. Это происходит, что мы не имеем откровения. Мы просто не имеем откровения о том, что нужно проповедовать Евангелие. И когда ты получаешь откровение, что нужно идти и проповедовать Евангелие, ты уже не советуешься с плотью и кровью. Тебе уже не нужны советы, ты просто двигаешься в том, что тебе Бог открыл. Послушайте, когда Бог открывает, тогда никто нас не может смутить. Аминь. Когда Бог открывает, мы перестаем советоваться с обстоятельствами или с чем-то другим. Я хотел бы немножко сказать вот именно о таком важном моменте, как откровение. Конечно, мы много слышали откровение, и сами, может быть, говорили, и сами не получали откровение. Вообще, что такое откровение? Знаете, откровение, оно изначально означает это действие, в котором раскрывается и проявляется то, что раньше было сокрыто. Вот не видел этого, да, в том, что это? Раз, и открылось. И апостол Павел говорит, что мне через откровение возвещена тайна. Поэтому мы получаем, когда получаем откровение от Бога, благословенное, тогда нам открываются тайны Божьи. Аллилуйя! Когда Бог дает нам откровение, мы получаем понимание тайн Божьих. Знаете, есть интересный пример. Евреям в 11 главе 7 стихом написано так: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было, что? Видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Что здесь говорится? Что верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо. То есть вера Ноя, она созидалась на откровении. Вначале Ной получил откровение о том, что вообще не было видимо. Дождя никогда не было, правда же? Люди никогда дождя не видели. А Ной получил откровение о том, что будет дождь и будет потоп. Он знал эту тайну, Бог ему открыл. И когда он получил это откровение внутри, тогда он начал что? Делать корабль. И, знаете, вера, она базируется на откровении. Если нет откровения, Библия говорит, что если нет откровения свыше, то что происходит с народом? Он необуздан. Что такое необузданность? Это хаотичное движение. Необузданность – это движение без цели. Почему сегодня есть немало людей, христиан, которые просто или что-то делают, или ничего не делают, но нет четкости в их следовании за Господом. Почему? Потому что нет откровения. То есть нет откровения. И когда мы не обузданы, знаете, откровение – это как уздечка. Вот лошадь, когда ее что, направляют куда-то, они что на нее одевают? Кто знает? Узду, да? Узду. И когда лошадь, она что, обуздана, тогда она выполняет то, для чего предназначена. Она четко выполняет определенную работу. Но если что, лошадь необузданная, ты ее уговаривай, не уговаривай, она будет что? Делать то, что ей нравится. Она вначале будет идти что? Борозду пахать, потом будет зеленую травку щипать, он поперек что? Огорода пойдет, потом услышит там зов родичей своих, она попрет вообще неизвестно куда, она необузданная. Точно так же и мы поступаем, если мы не обузданы Божьим откровением, которое Он дает нам, тогда наши все движения, они просто будут хаотичными в нашей жизни. Хорошо. Еще такой пример, послушайте. Вот взять религиозные лидеры времен Иисуса Христа, они четко знали, что должен прийти Мессия. Вы слышите меня? Знали они или нет? Священники, первосвященник, фарисеи, саддукеи, книжники, они все знали, что должен прийти Мессия. Они ожидали Его. Они очень искренне ожидали Его. Но когда Он пришел, они что? Они Его отвергли. Они Его не узнали. Почему они не узнали? Почему они не увидели в Нем, именно в Иисусе Христе, в этом распятом, в этом таком очень простом и доступном, почему они не увидели Мессию Божьего Сына? Ответ очень ясен. Они не имели откровение от Бога, что именно Иисус и есть Мессия. Помните, у Иисуса было 70 учеников, 12 учеников, да? Однажды Иисус говорил о том, что нужно есть и пить, есть плоть Сына Человеческого, пить кровь Сына Человеческого, и 70 учеников сказали это все что? Это странные вещи, мы не можем этого слушать, мы должны что, уйти от Иисуса. Они перепугались и они оставили. И дальше что Иисус говорит ученикам 12? Не хотите ли и что? Вы уйти. Знаете, очень хороший поступок Иисуса вообще для нас, служителей. Он не стал что? Переживать и нервничать. Ох, у меня было столько последователей, целая группа 70 человек, раз и ушло. Ох, как бы хотя бы эти 12 что сохранить у себя. Он говорит, слушайте, а может быть и вы хотите уйти? Послушайте, Иисус никого не держит. Иисус никого не прицепил к себя, Он никого не контролирует, Он никого не запугивает. Он говорит, можешь и ты уйти от меня. И что ответил Петр? А Симон Петр отвечал ему следующее. Что он сказал? Кто помнит? Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Хорошо. Петр так четко говорит, что я знаю, что Ты Сын Божий. Помните одну еще историю, которая была в жизни учеников, когда Иисус задал им вопрос, говорит, за кого вы меня что почитаете? И опять Симон Петр что сказал? Ты Христос, Сын Бога, что? Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, что сказал? Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец сущий, Отец мой сущий на небесах. Аллилуйя! То, что не могли познать религиозные лидеры, то, что не могли познать в Иисусе Христе Господа и Мессию, люди книжные, простые рыбаки, простые люди, не книжные, они, получив откровение, что от Отца, они были убеждены в своем сердце, в своей жизни, что Ты Сын Бога Живого, Ты Мессия, Ты Христос, Сын Бога Живого. Слава Господу! Послушайте, убежденность – это результат откровения, которое приходит от Отца. Аминь. Послушайте, люди, мужчины, женщины, убежденность в моем сердце в отношении Господа, в отношении путей Господних – это результат Его откровения, которые Он дает нам. Давайте мы сейчас подумаем об этом очень серьезно. Почему? Потому что хорошо говорить об откровении, но для того, чтобы откровение было, с нашей стороны должен быть определенный вклад. Кто-то может быть задать вопрос: хорошо, а как вообще получить откровение? Как достигнуть того, чтобы получать откровение, чтобы Бог просвещал? Как написано, что откровение Господне, они что? Они просвещают. Слава Господу! И вы знаете, что я заметил, что с нашей стороны мы должны делать несколько определенных вещей для того, чтобы мы могли получать от Бога откровение. Давайте послушаем некоторые, возможно, такие более практичные моменты. Первое, что я обнаружил, что мы должны просить у Бога откровение. Мы должны просить у Бога. Помните, апостол Павел, обращаясь к верующим в Ефесе, говорил следующее. Я, говорит, молюсь за вас. Я, говорит, молюсь и прошу. Что прошу? Чтобы Бог Господа Иисуса Христа, Отец Славы, что дал вам? Духа премудрости и откровения к познанию Его. Послушайте, откровение – это подарок от Бога. Откровение – это ответ ищущим Бога. Откровение – это тем, которые жаждут Бога и которые просто кричат в небеса и говорят: «Бог, дай мне откровение о Твоих путях. Просвети очи сердца моего откровением. Дай мне откровение, чтобы я четко понимал вот эти вещи. Дай мне откровение». И говоря о себе, апостол Павел подчеркивает, я уже читал это место Писания, когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Послушайте, если Бог не благоволит открыть нам себя, если Бог не благоволит открыть нам свои пути, я говорю уверенно, никакая теология, никакое богословие прошлых веков и настоящих, никакая библейская школа, ничто нам не откроет, не даст нам откровения, если Бог не благоволит. Ты можешь сказать аминь? Это истина. И помните, есть такой пример, был такой царь Асав. Нет, не Асав, а... Или Осия, Осия, по-видимому. И Бог положил ее в сердце, чтобы они начали... Ну, потом точно укажу этого царя. Что-то открутится. Но вы сейчас мне напомните, да? Бог его побудил, чтобы они начали искать лица Господнего. И этот царь, он дал указание, чтобы все что? Искали, весь Израиль искал Господа. И даже написано, что они клялись со всем усердием, что? Искать Господа. И там написано, что кто не искал Господа, того просто побивали камнями. Вот там не было уже альтернативы у них. Или ты что, ищешь Господа усердно? Если ты пассивно себя ведешь, тебя замечали, да? Что ты вообще ведешь себя пассивно, так это небрежно. Все, ты был обречен на смерть. И потом там все искали. От малого до великого там все искренне искали Господа. То есть таким образом побуждалось усердие. И там написано следующее, что когда они взыскали Господа всем своим сердцем, со всем своим усердием, то Бог дал им найти себя. Аллилуйя! Знаете, это такое замечательное слово. Говорит, когда они взыскали Господа всем сердцем, тогда что? Бог увидел это, и Бог дал им себя. Он дал им найти себя. Итак, послушайте, все слушайте меня. Откровение – это подарок ищущим Господа. Откровение – это подарок тем, кто жаждет Господа. Хорошо, второе, что мы должны принять откровение от Господа, каким бы оно ни было. Не всегда то, что нам Бог открывает и показывает, каким путем нам идти, не всегда это может быть приятно нам. Знаете, мы иногда можем молиться: Господь, дай нам откровение о каком-то служении. Дай мне, Господь, твой путь, по которому я должен идти, допустим, в проповеди Евангелия. И вдруг Господь открывает мне, да, побуждает мое сердце, что я должен оставить мою местность, оставить что? Мой дом и двигаться в другую страну, в другую местность. И тут иногда приходит шок в нашу жизнь. Ну, Господь, я, конечно же, молился о том, чтобы ты показал мне путь, да, но, может быть, что-нибудь другое ты мне покажешь. Мне не совсем нравится то, что ты мне открыл. Давай, Господь, что-нибудь новое. То есть мне это не нравится. Если в нашем сердце будет готовность принять от Бога любое слово, принять от Бога любое направление, Бог будет давать нам откровение. Но если мы, Бог увидит, что мы будем пытаться что? Подстроить Его откровение под то, что мы хотим, или же подстроить Его откровение под наши пути, Бог не даст нам откровения. Послушайте, мы не подстраиваем откровение под себя, мы подстраиваем что? Себя. Мы низводим себя на тот уровень откровения, который Бог нам показал. Аллилуйя. Послушайте, чем тверже наши убеждения, тем мы становимся сильнее в следовании за Господом. Чем тверже наше убеждение. Так я вам показал, да, что через личные отношения с Богом, послушайте, через личные отношения с Богом и через откровение, которое Бог дает тебе как жаждущему, твоя уверенность в Боге, твоя убежденность, она будет становиться с каждым днем сильнее, сильнее и сильнее. Хорошо. Что я хотел бы еще по этому вопросу сказать, что твердые убеждения, именно твердые убеждения, они побуждают нас к действию. Давайте мы уделим какое-то время вот этому моменту. Знаете, вот убеждения, они воспламеняют нас, как искра воспламеняет вот мотор, который начинает работать и двигать машиной. Послушайте, убеждение – это основание для твоих действий. Допустим, если ты не убежден в эффективности молитвы, ты никогда сам не будешь молиться достаточно, и тем более ты не будешь что? Побуждать других к молитве. Если ты не убежден, что нужно Господа хвалить и прославлять, допустим, всем телом своим, если ты не убежден в том, что Господа можно прославить аплодисментами или поднятием рук, ты никогда сам этого делать не будешь и других к этому побуждать не будешь. Если ты не убежден в проповеди Евангелия, если ты не убежден в миссионерстве, ты сам никогда никуда не поедешь и других к этому побуждать что? Не будешь. То есть видите, да, что моя убежденность, твердая убежденность, она направляет меня к решительным действиям. Если, допустим, ты в своей жизни убежден, что этого делать нельзя, если да, ты убежден, что нельзя, допустим, вот это кушать, потому что оно причинит тебе вред, тебя не заставишь, ты никогда не будешь этого делать. Послушайте, лично мои твердые убеждения, которые пришли от Господа, они мне позволили много лет назад уехать миссионером. Вот здесь тоже мой брат, вот Павел двоюродный. Мы с ним были вместе миссионерами в Забайкалье. И знаете, когда в 90-м году Бог дал мне откровение, что я должен уехать из Белоруссии за 8 тысяч километров и там проповедовать Евангелие, когда Бог это мне открыл, меня ничего не останавливало больше. Я уволился с работы. И немало людей мне говорили, это вообще безумный шаг. Зачем ты это делаешь? Ведь можно проповедовать у себя в районе, можно проповедовать вот сколько деревень, сел, да иди проповедуй. Зачем ехать куда-то? Но почему я делал этот шаг? Почему я уволился с работы и поехал далеко? Не потому, что искал приключений. Не потому, что там всех побуждали в 90-е годы, всех агитировали ехать, проповедовать Евангелие в Забайкалье, там в Россию, езжать и проповедовать. Нет, не потому, что меня там агитировали, не потому, что меня там, ну, уговаривали. Единственная причина, Божьи люди, единственная причина, почему я уехал, потому что я был убежден, что мое направление, в котором я еду, это от Господа. Что Господь меня побуждает к тому, чтобы я там проповедовал Евангелие. Вот и все. И когда там время закончилось, и Господь дал мне понимание, откровение, что нужно возвращаться в Белоруссию, и там не задерживался. Я приехал опять в Белоруссию. И через 3 года Господь опять вкладывает в мое сердце понимание, что я должен уехать из Беларуси опять в Россию, но в другую местность. И хотя люди опять же говорили, а зачем, ты уже взрослый человек, нужно уже что, иметь какую-то оседлость какую-то, уже нужно что, иметь что-то свое такое, знаешь, на земле это же солидно, да, чтобы там дом был, там хозяйство, да, что, а ты все куда-то едешь. Единственная причина, которая позволяла мне двигаться и не смущаться ни от каких обстоятельств, это твердая убежденность. То, что я делаю, это от Господа. То есть вы понимаете мою мысль, да? Что именно твердые убеждения, они побуждают нас к действию. Если ты не имеешь твердых убеждений, никогда не начинай действовать. Если ты четко не уверен, не убежден, что это Господь, тебя там побуждает, воодушевляет к чему-то, да, не начинай действовать, потому что может прийти разочарование в твою жизнь. Иногда важно успокоиться, четко получить от Господа откровение через молитву и искание лица Его, и потом двигаться в нужном направлении. И что хочу еще сказать, что твердые убеждения помогают не просто начинать действовать, но твердые убеждения, они помогают действовать очень решительно, очень решительно. Такой пример. Я уже вам говорил, что апостол Павел был убежден, что Иисус есть Господь. И когда он пришел в Галатию, эта местность в те времена была там, и там насадилась церковь, там он проповедовал Евангелие, люди спаслись, и он им сказал этим людям, что только Иисус есть Господь. И они уверовали. Там была большая церковь, много было людей, которые уверовали, что только Иисус есть Господь, и спасаемся верою Иисуса Христа. Но через какое-то время, вслед за апостолом Павлом, когда он ушел оттуда с Галатии, пришли верующие иудеи. Кто такие верующие иудеи? Это евреи, которые говорили, что для того, чтобы спастись, нужно верить в Иисуса Христа, но что делать еще? Соблюдать закон Моисеев. Нужно еще обрезание. Мы читаем об этом в Галатах, да? Они пришли в эту церковь и смутили этих людей. И они навязали им вот это бремя неудобно носимое. И когда апостол Павел, он об этом услышал, знаете, ведь он что? Он же был уверен, да, что только Иисус есть Господь. Ведь он был убежден, что ничего не нужно для спасения, как только что вера в Иисуса Христа. Когда об этом услышал, смотрите, первое, да, что апостол Павел занял очень твердую, очень такую жесткую, конкретную позицию по отношению к лжеучителям. И он говорит галатам, говорит, вы шли хорошо. Вы, говорит, шли хорошо. Кто остановил вас что? Кто остановил вас не покоряться истине? Говорит, такое что убеждение, а? Не от призывающего. Говорит, вы слушайте, говорит, вы глупые галаты. Вот вы читали послание Галатам, очень такое жесткое, да, он говорит, вы слушайте, вы глупые, говорит, вас околдовали. И, говорит, такое убеждение, которое вы приняли убеждение, что типа надо еще закон Моисея соблюдать, слушайте, это не от призвавшего вас, это не от Господа. Он, Павел, очень занял четкую позицию по отношению к лжеучителям. Он сказал, да будут все удалены, пусть будут удалены возмущающие вас. Я ничего не хочу, чтобы даже и ноги их было среди вас. Такая вот решительность, да? Знаете, Павел не оставался равнодушным, когда со стороны угроза нависла над духовным состоянием церкви. Он не остался равнодушным. Ну ладно, Господь, там разберемся, мы пойдем дальше. Он стал, что на защиту именно истины. И знаете, что он не только в своем послании четко обрезал любую ложь. Он занял очень усиленную молитвенную позицию по отношению к этой церкви. Смотрите, он говорит так, что дети мои, для которых я снова, что? в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот это сердце Отца. Это сердце убежденного человека, что Иисус есть только Господь. И он говорит, слушайте, галаты, я буду за вас молиться, я буду так молиться, как Павел говорит, что его молитва была как женщина в родах, мучится вот эта боль, вот это страдание. Говорит, я буду так молиться не 5 минут, не 2 дня так побуду в молитве. Говорит, я буду так молиться за вас, доколе что? Опять Иисус не отобразится в вас. Я буду так стоять в этом проломе, я буду даже страдать, не важно, что я буду страдать, но я буду стоять в молитве до тех пор, пока вы опять не уразумеете, что только Иисус есть Господь. Слава Господу! Что побуждало этого человека так поступать? Что побуждало? Убежденность, что Иисус есть Господь. И поэтому он в своей решительности еще раз напоминает галатам. Говорит, слушайте, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайте, что? Опять игу рабства. Стойте в свободе, которую вам даровал Христос. Послушайте, дети Божьи, я хотел бы, чтобы мы сейчас уделили какое-то время молитве. О чем бы я сегодня хотел молиться? Я хотел бы сейчас, во-первых, задать каждому вопрос, или вы задайте себе очень честный, прямой вопрос. Что происходит с моей убежденностью в Боге? Давайте мы сейчас сосредоточимся в молодежи, пожалуйста. Я особенно обращаюсь к вам, молодые люди, потому что, я хочу сказать прямо, много приходится мне встречаться с молодыми людьми, что я могу сказать? Это больно моему сердцу, но у большинства молодых людей нет четкости убежденности, нет убежденности в том, что Иисус есть Господь. Не знаю, почему это произошло, не знаю, почему это происходит, но сегодня среди Божьего народа я вижу, что очень много поверхностности, очень много просто религиозности, но внутренняя убежденность и сила истощены. Почему это произошло? Где сатана сегодня нашел эту возможность высосать эту духовную силу, при этом оставив крышу религиозности? Знаете, это меня волнует, потому что когда мы опустошаемся внутри, когда мы внутри не имеем той уверенности в Боге, когда мы внутри не наполнены той страстью к Богу, когда мы внутри не горим для Него, это страшно, потому что в таком состоянии мы ничего не способны будем сделать в этом мире, ничего, кроме того, что здание чуть-чуть расширим, лампочки новые там, повесим, стены перекрасим, и все. Это все мусор, это все ерунда. Сегодня самое главное – это твоя внутренняя убежденность. Если у тебя будет внутренняя убежденность в отношении путей Господних, тебя никто не остановит, чтобы идти и кричать о Господе. Тебя никто не остановит, чтобы молиться, чтобы ночные молитвы, чтобы дневные, чтобы непрестанно молиться. Тебя никто не остановит. Если ты убежден, что из твоих уст должна течь непрестанная хвала, никогда никто тебя не остановит. Ты будешь просто радоваться и прыгать, и падать. Будешь ты просто свободен пред Богом, потому что ты убежден, что это нравится Господу. Но пока я не убежден, я пассивен. Неубежденность – это повод для пассивности. Мы просто расслабляемся, мы пассивны, мы ничего не делаем, потому что мы не убеждены. Поэтому стоит вопрос, слушайте, задайте себе сейчас вопрос, буквально пару минуточек, подумайте, а что происходит с моей убежденностью? Насколько моя убежденность в том, что Иисус есть Господь, она выросла за последние годы? Насколько моя убежденность в силе Божьей? Насколько моя убежденность в Боге и Его могуществе? Насколько моя убежденность в тех или иных путях Господних, она выросла в моей жизни? Или наоборот? Может быть, я с печалью смотрю на прошлые годы и говорю, слушай, ох, раньше-то было классно. Раньше здорово было в моей жизни, я какой-то был более энергичный. Я какой-то был более для Господа. Я какой-то был более жаждущий Бога. А теперь что-то со мной произошло. Это что-то и есть потеря моей уверенности в Боге. Знаете, это очень опасный момент. Почему? Потому что потеря убежденности – это не просто потеря убежденности. Это признак того, что я как веточка надломлен. Я как веточка на лозе Божьей, я надломлен. То есть я перестал получать те соки, живительные соки от моего Господа. Давайте мы сейчас искренне станем пред Богом. Пред Богом. Давайте мы пару секундочек стряхнем, может быть, усталость от того, что мы долго сидели. Приведите себя в порядок, вот сконцентрируемся сейчас на Господе. И тот вопрос, который Бог сейчас задает мне и тебе, это очень важный вопрос. Что происходит с моей убежденностью? Не с моей религиозностью. Я не об этом говорю. Что происходит с моей внутренней убежденностью в том, что именно только Иисус мой Господь? Как я себя веду, когда приходит кризис в мою жизнь? Как я поступаю, как я действую, когда вокруг меня обстоятельства не совсем хорошие для меня? В этом проявляется моя убежденность.